Мы читаем из двух мест Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. И первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стихи. Итак, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». И первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает, имеющие во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Аминь. Все богослужебные собрания во всех, можно так сказать, конфессиях, деноминациях христианских носит характер общественного поклонения. И вместе с тем и увещевание, и назидание. И вот сегодня в нашем богослужебном собрании это тоже происходит, и поклонение, и увещевание, и назидание. И вот Павел подчеркивает эту мысль в 11 стихе послания Фессалоникийцам, 5 главе: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». То есть мы делаем, так мы скажем, правильно, поступаем так, как вот читаем в этом Слове Господнем. Но нужно сказать и следующее, что на богослужебных собраниях в той или другой степени присутствует исследование Писания через проповедующих. Мы сейчас пишем книгу об истории нашей церкви, и надеемся, что к юбилею церкви мы издадим ее. И вот, прочитав ту работу, которая уже произведена одним из наших братьев-историков нашего братства, Поповым Владимиром Александровичем, очень оказалась обширная наша история, евангельская история, и жизнь нашей поместной церкви непосредственно связана с остановлением евангельского движения вот здесь, в Москве, и в целом по России. И вот исследование людей, пишущих историю, требует вот доскональных, можно сказать, фактов. И не всегда эти, возможно, факты совпадают, как они пишут, с действительностью того времени, потому что невозможно охватить все. Охватывается главное. И главное отображается в любой истории. Но мы с вами, читая Священное Писание, знаем, что это Слово Господне. Мы призваны его не только читать, но призваны и исследовать. То есть исследовать самостоятельно, в библейских группах. Через именно исследование мы приходим вот к единению, к пониманию Слова Господня. И насколько оно открывается нам, это удивительно. И вот мы сегодня отчасти тоже исследуем Священное Писание, когда слышали уже от предыдущих братьев. Но что удивительно, что не все мы одинаково воспринимаем то, что исследуем, то, что читаем и то, что слышим. И, наверное, может быть, самое удивительное для нас, что не все мы претворяем в жизнь. И вот иногда со слов членов церкви можно слышать: «Ну, за неделю настолько ты опустошен, что приходишь в воскресный день, и наполняется дух твой радостью, вразумлением от Слова Господня. Это говорит о том, что, наверное, мы не ежедневно занимаемся чтением, исследованием Священного Писания. Настолько жизнь рутинная, повседневная затягивает нас, что мы к концу недели просто приходим весьма голодными. И дай Господь, чтобы было так, но вместе с тем, претворяем ли мы в жизни то, что мы слышим даже сегодня. И исследуя Писание, мы можем видеть, что уже с первых, именно с первого времени или с первых дней, после того, как люди первые, Адам и Ева, согрешили, Бог в своем предвидении уже указывает на будущее, на искупление и на возвращение именно нас туда, обратно, в рай, но не в Едемский рай, а Небесный рай. И вот в книге «Бытие» мы читаем, 3 главе, 15 стих, как Бог уже с самого начала дня этого грехопадения говорит: «И вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». То есть здесь уже Адам с Евой слышат вот это последовательное наказание Адама, Евы и наказание змея, который обольстил первых людей вот этим грехом. Проходит достаточно много времени, и уже после потопа, где-то примерно почти через 1000 лет, Бог эту истину повторяет, излагая ее более детально, и говорит уже через Моисея следующие слова. Это в книге Второзакония, 18 глава. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как и меня, воздвинет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Вы знаете, братья и сестры, удивительно, исследуя Писание, мы обнаруживаем вот эту благодать Божию с первых, именно можно сказать, минут падения наших прародителей. С первых минут. И вот эта последовательная часть благодати Божией, она присутствует во всем Священном Писании, с самого начала. Цель искупления, еще даже более Павел открывает эту тайну, была уже заложена прежде создания мира. И Бог во Христе и нас предузнал прежде создания мира. И в этом есть вот удивительная истина вот этой премудрости Божией. Но мы призваны исследовать. И настолько нам открыто, настолько мы сегодня и понимаем, и стараемся, по крайней мере, жить вот в этом именно открытии. И вот удивительно, когда Христос приходит первый раз на нашу землю, вот эта истина о Нем, как о пророке, она оживает в действии. И когда Исаия пророчествовал в 9 главе, давая характеристику Его, именно Его личности в той полноте тех проявлений, и пророка, и священника, и здесь вот в Деяниях апостолов вдруг мы встречаем вот такое слово – когда Петр и Иоанн идут в храм в час молитвы 9, и когда Бог через них совершает исцеление хромого от рождения, то мы видим такое действие благодати Божией для сынов Израилевых на тот период. Здесь сказано так, 3 глава, 15 стиха. «А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его укрепилось сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники наши, ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил». И вот что дальше удивительно. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех своих святых пророков от века». То есть этими стихами, вот этими мыслями Петра, этой истиной, изложенной здесь, звучит следующее, подобное, как Адаму и Еве с первых минут их падение, что придет Избавитель, придет Пророк, Его слушайте. И вот здесь произошло буквально недавно и распятие Христа, воскресение из мертвых, Его вознесение, и Петр говорит истину о будущем. То есть он, как бы, знаете, не осуждая, а возвещает, что они отступили, и дает им надежду, то есть дает надежду Израилю, да придут времена отрады от лица Господа. То есть указывает на будущее. Прошло то, что прошло, но будущее, вот оно придет для вас, вы должны покаяться. И он говорит там дальше, что именно от все пророки, начиная от Самуила, пророчествуют вот именно не только о первом пришествии Христа, но и о втором. И вот 20 стих, он удивительный, на мой взгляд, тем, что он подчеркивает эту истину будущего. Будущего. Братья и сестры, нам, кому часто говорим эту фразу, но она уместна и сегодня, как мне думается, мы легко воспринимаем прошлое, настоящее, с трудом, а будущем во многом мы сомневаемся. Даже в жизни рожденного свыше христианина. И вот эти истины, которые были сказаны сегодня через брата Николая Егорыча, они открывают нам величайшее благословение Церкви и вместе с тем величайшее благословение для Израиля. Но вот что удивительно из этих текстов, которые мы прочитали в начале от Иоанна и послания Фессалоникийцам, вот можно обратить внимание, что первые христиане первого века, особенно, история говорит, жили каждодневным возвращением Господа. Каждодневно. И вот в этих церквах, которых Павел посещал, которым писал свои почти 20 посланий, вот особенно заостряется мысль сегодня в моем собственном сердце относительно Фессалоникийской церкви. Она как-то по-особому ревновала о пришествии Христа. Она задавала Павлу вопрос, она писала письма. Она, может быть, его докучала, но как будет и когда это будет? Вы знаете, это делает сегодня для нас некую такую, на мой взгляд, остановку духовную, что первые христиане ждали каждый день Господа. И вот к удивлению, мы сегодня, христиане, достигшие последнего времени, особо не задаемся этим вопросом. Не задаемся вопросом, жаждой, и вот иногда так слышно, ну, придет, ну, так и придет. Так мы же знаем, что он придет. То есть, вот христианство, на мой взгляд, первого века отличается от нашего тем, что у нас нет этой жажды пришествия Господа. Нет этого желания, вот быть, знаете, пойти на восхищение. Хотя в посланиях апостолов эта истина присутствует у Петра, у Павла, у Иуды, у Иоанна, она присутствует. Но вот мы замечаем, что тайна беззакония, мы говорим, в действии. По причине беззакония охладеет во многих любовь, да. Мы соглашаемся с мыслью, что мы живем в период ладыкийской теплоты. И вместе с тем, вот все это как бы должно было бы побудить нашего внутреннего человека, вот, знаете, к покаянию, к осмыслению вот того, что Христос-то, это же благо для нас, если Он нас возьмет с этой земли. Когда Христос говорил эту истину об исследовании Писания, что оно говорит о Нем, то вначале Он сказал удивительно, исследуйте Писание, ибо вы через них имеете жизнь вечную, или имеете желание. Давайте еще раз прочитаем, чтобы вот этот текст как бы запечатлелся в нашем сердце. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Думаете. То есть смысл «думаете», он побуждает нас, так я думаю или нет. Исследование подразумевает, что мы вникаем, разбираем, узнаем, точно ли это так. И вот первые христиане занимались исследованием. Они, слыша о том, что Христос пришел, что Он умер, распят, воскрес, они еще помимо этого занимались исследованием. То есть они вникали в полноту вот этого события происшедшего. Но нам, новозаветным верующим, еще дано такое духовное повеление исследовать будущее. Заглянуть немножко в будущее – то, что нас ожидает. И вот сегодня, может быть, мы в чем-то повторяемся, но вновь и вновь возникает вопрос, как мы можем найти подтверждение тому, что мы с вами живем в последнее время? Я хочу прочитать несколько текстов, хорошо нам весьма знакомых. Это второе послание апостола Павла Тимофею, когда он пишет в 3 главе с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины». И вот когда мы слышим это слово, насколько оно нам сегодня знакомо не просто понаслышке, а знакомо или воспринимаемо нами в глубине нашего, знаете, глубине сердечного, сердечной боли, если так можно сказать. То есть мыслей все-таки мы живем, послушайте, в какое мы время живем? Ведь ужасное время живем, тяжкое время живем. Я хочу прочитать из Нового Завета еврейский перевод вот братьев наших мессианских, которые с еврейского языка вот так переводили и говорят, и перевод следующий, вот этой главы, первой, третьей главы второго послания Тимофею. Я некоторые просто вот стихи прочитаю. Начало такое, первого стиха третьей главы. «Кроме того, постарайся понять, во что в конце времени наступят тяжкие времена». То есть постарайся понять, что в конце времени наступят тяжкие времена. Понять, постарайся понять. Не просто ты услышь это, а пойми это. И вот они дальше так пишут, переводят. «Держись подальше от подобных людей». То есть мы делаем такой вывод некий, что время тяжелое, оно характеризуется вот этим состоянием нравственным человека, и есть опасность, живя в это время, привыкнуть к этому времени, к этой повседневности. Иногда мы только, как вы знаете, вот вдруг вострепенемся, вот, допустим, вчера, да, вдруг разбился самолет, и как-то всех это взволновало, и пройдет какое-то короткое время, мы забудем. А сколько уже было таких случаев? Вот удивительно, что вот эти слова из послания Тимофею, 3 главы, которую мы прочитали, они как раз подтверждают о всемирном масштабе тяжкого времени. Сегодня часто можно слышать от людей-политиков, которые говорят, мир сошел с ума. Вот представить себе картину человека, который сошел с ума. Мы от него стараемся подальше. Иногда не знаем, что от него можно ожидать. Известные мировые лидеры заявляют, христианство должно изменить свой подход к людям другой семейной ориентации. То есть мы живем во время, когда истину пытаются именно повести в области политической. И вот в этой сути, вот этих выражений, мы можем сделать также вывод, что да, на основании Священного Писания мы живем тяжелое время, тяжкое время. Здесь недавно был один служитель, который уехал в Америку более 26 лет тому назад из Одессы. И вот он является сегодня известным служителем славянских церквей в Соединенных Штатах. Его братья спрашивали, а вообще как сегодня обстановка в Америке в связи с принятием закона однополых браков. Насколько сегодня государство вот может влиять или воздействовать на Церковь Христову? И он сказал удивительно, что мы прописали внутренний устав, что в нашей церкви вот такие бракосочетания не совершаются. Мы стараемся, он сказал, избегать этого вопроса. Стараемся как-то, знаете, ну, дипломатию проявлять. Но ведь это тяжкое время. Это тяжелое время ответственности на служителя церкви, как поступить в этом случае. И вот размышляя, вникая в некий смысл, и сейчас, слава Богу, что есть много источников интересных размышлений братьев, я обратил внимание на, как размышляли еврейские раввины именно вот периода до нашей эры и в период уже нашей эры. И вот я хочу зачитать некоторые их мысли вот о времени, в котором мы уже живем. Это устное толкование. В конце периода, предшествующего приходу Мессии, умножится дерзость и исчезнет уважение. Виноградная лоза принесет плод, но вино будет дорогим. Правительство обратится в ересь, не получив предостережения, и дома учения станут продажными. Жители пограничных областей будут простить подаяние, но никто не проявит к ним милости. Мудрость учителей Торы, то есть Пятикнижия, будет вырождаться. Тех, кто боится греха, станут презирать, а истина исчезнет. Молодые постыдят лица стариков, а старики будут вставать в присутствии детей. Сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Ссылка идет на Михея, 7 глава пророка Михея. Лицо этого поколения подобно лицу бесстыдному. Сын не смутится даже в присутствии собственного отца. Итак, на кого же нам опереться? Вот так размышляли раввины вот до нашей эры. То есть мы делаем некий вывод такой сегодня для себя, что Слово Господне, открытое нам, оно было тогда открыто, этим людям, боящимся Господа, о будущем. Или вот еще одно выражение. Уже именно в нашей эре, или где-то приблизительно в 450-е годы нашей эры. И когда святой, да будет он благословен, увидит, что нет праведника в поколении и богобоязненного в стране, и нет сострадания в руках человека, тогда он вспомнит свое сострадание, милосердие и милость и помажет сам своей великой рукой, длина которой подобна длине мира от одного конца до другого. В тот же миг Израиль будет искуплен в среде своей, и Мессия станет видимым для них». Вот удивительные размышления вот этих раввинов о будущем. И вот размышляя сегодня в контексте нашего богослужебного собрания, я хотел бы прочитать еще один текст. То есть Павел подчеркивает в послании Тимофея, предупреждая его как служителя о времени, последнем времени, как себя вести. И вот он говорит в 4 главе 2 послания, пишет следующее предупреждение. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, в явлении Его, Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут». Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Вы знаете, вот мы живем во время, когда христианство поделено на огромное количество деноминаций и конфессий. На огромное количество. Сегодня есть попытки такого, знаете, своего рода объединения, икумении, как говорят, но за этим стоит огромная проблема. Но если опуститься чуть пониже в нашу действительность сегодняшнего дня, то я бы сказал такую мысль. С одной стороны, хорошо было, что здесь была только одна церковь до перестройки. В плане душепопечительской работы, в плане такого попечения духовного. Вот сегодня Благослови Господь это время в том, что да, прекрасно, открылись много церквей, много людей пришли к Господу. Это самое главное, одна из целей церкви на земле. Но в вопросах попечения есть большие сложности. И если поместная церковь принимает решение об отлучении того или другого члена церкви, то отлученный может пойти в другую церковь, и его там принимают. И даже есть случаи, восстанавливают в правах служителя. Вот в этом есть некая часть вот этого, этой истины, выражающей, что от истины отвратят слух, обратятся к басням, то есть будут выбирать себе учителей, которые чтили бы слуху. Я раньше думал в молодости, когда уже учился на библейских курсах, и нам братья рассказывали, приезжали из-за границы братья наши, и говорили нам, что есть сегодня у нас такие трудности, когда, если служитель проповедует истину, ему могут сказать, большое спасибо, и завтра его уволить с поместной церкви. И говорили они так, что ты проповедуешь не то, что мы хотим слушать. И вот я думал раньше, что нас это не коснется. Но это сегодня время пришло и к нам непосредственно. Мы сталкиваемся с этим. Поэтому Павел предупреждает всех служителей Евангелия, что время, вот это последнее, оно характерно не только нравственной составляющей окружающего мира, но и отступлением в Церкви Христовой. Братья и сестры, это трудно признать, но Слово Божие живо и действенно. И вот эти две истины, о которых мы немножко коснулись, говорят нам о том, что мы живем на самом деле в тяжкое время, последнее время. Еще один из ярких примеров последнего времени мы должны сказать об Израиле. И книга пророка Исаии, Иезекииля, Иеремии, малые пророки, все говорят о возвращении в землю отцов народа израильского, чему мы свидетели. Павел эту истину отражает в послании к Римлянам в 9 по 11 главы. И вот это тоже нас сегодня приводит к этой истине, что мы живем в последнее время. Но есть в церкви те люди, которые говорят, да еще не скоро придет Господин. Подобно вот той притче о домоуправителе, который, так и подумал, не скоро придет Господин, стал есть, пить, гулять, тратить средства, а Господин пришел неожиданно. Поэтому вот эти вот три как бы составляющие, хотя много сегодня можно об этом приводить текстов Писания, они говорят о том, что мы живем подлинно в тяжкие времена, в последние времена. И исследуя Писание, мы видим, читая книгу Откровения, можем с вами увидеть следующее, что 5 и 6 глава книги Откровения, они повествуют нам о снятии печати, то есть Бог снимает пелену с глаз Церкви Христовой и показывает, что будет с ней происходить на протяжении истории. То есть 2 и 3 главы говорят об истории Церкви в лице семи малоазиатских церквей, а вот 5 и 6 глава говорят именно о снятии шести печатей, то есть печатей, что до какого-то времени что-то закрыто, и для церкви в частности. Но вот я хотел заострить внимание вот на чем. Что первые пять печатей, если внимательно так вот исследовать, читать, можно понять, что проходят они незаметно, обыденно. Та же евангелизация, то же распространение Царства Божия на земле в лице христианства, когда оно становится доминирующей религией. Именно в новой истории, то есть в новозаветной истории. А вот что удивительно, что снятие шестой и седьмой печати произойдет на глазах всего человечества того периода времени. То есть оно пройдет реально. Люди, которые будут жить на тот период времени, увидят снятие этих печатей, которое заключается в следующем. В 6 главе 15 стих. Книга Откровения говорит о знамении Сына Человеческого. С 12 стиха по 17, почитайте. Там говорится о знамении Сына Человеческого. 8 глава книги Откровения повествует нам о снятии седьмой печати в лице вот этих первых судов, происходящих на земле. То есть это будет видимо. Я почему заостряю на это внимание, хочу вернуться назад и сказать, что вот эта основная часть истории церкви прошла, как бы, знаете, в ежедневной, повседневной занятости, повседневных устройствах, трудностях, радостях. В каком-то духовном застое в Средневековье был такой период. Но что удивительно, что вот в этом году, в октябре месяце, пройдет конференция, посвященная гонениям христиан. И в лице Русской Православной Церкви и миссии Возрождения будет проходить вот такая конференция. Насколько она будет международная, я не могу сказать, но она носит характер, чтобы именно выразить позицию церкви или позицию христианства на международном уровне, что почему именно гонимы сегодня христиане. На прошлой неделе прошел национальный утренний завтрак молитвенный. Он проходит в весьма таком престижном месте. Присутствуют чиновники из Государственной Думы, из правительства московского, российского. И вот сегодня взаимоотношения с религиозными организациями на уровне Государственной Думы есть человек, который именно проводит исследования и анализ. И вот он в выступлении своем отметил удивительную деталь. Он говорит, вот удивительно, что христианству 2000 лет, но статистика говорит, что ежегодно 100 тысяч христиан убивают, умирают за то, что они только христиане. То есть преследуются 100 тысяч ежегодно. То есть ведется статистика. И давайте себе представим эту картину. Собрать вот это количество 100 тысяч ежегодно на протяжении 2000 лет. Да, были затишья. Наши братья-старцы, изучающие книгу Откровения, пишут о том, что 20 век характерен особыми массовыми гонениями, таких еще не было, как они писали или пишут, не было за всю историю церкви. Но гонения прошли, мы испытали сами на себе, а сегодня эти гонения, кажется, должны бы остановиться. Нет, они продолжаются. 100 тысяч ежегодно. И когда мы читаем снятие пятой печати, то там есть интересная истина, такая важная, когда Господь утешает тех, кто убиен за Слово Божие, они просят Его о мщении, Он говорит, потерпите еще, еще не вошло та полнота вот того числа убиенных, как и вы. И вот в этом году будет конференция, посвященная теме гонения на христиан. Конечно, будет декларация, возможно, будут заявления, будут разосланы по правительствам. И сегодня уже говорят об этом. Но что я хочу этим сказать? Вот когда мы изучаем книгу Откровения, то мы можем видеть, что вот это снятие шестой и седьмой печати позволяет нам вот на основании исследований предыдущих событий говорить о том, что Церковь приближается к знамению Христа на небе. Приближается к этому времени. Мы можем сказать, опять же, задать вопрос, а почему мы так уверены? Буквально же прошлое воскресенье мы отмечали событие в нашей церкви, была выставка перевода Библии 140-летия на русский язык. И перед нами выступал брат Морозов Валерий, который является руководителем миссии Уиклиф. Эта миссия занимается переводами Нового Завета для народов Африки, Индии, которые насчитывают где-то приблизительно 1000 человек. То есть сегодня можно сказать, что в устной форме Евангелие донесено до всех живущих на земле, до всех аборигенов и племен, но не все еще, не на все языки вот в этом количестве переведено Евангелие. Это говорит о том, братья и сестры, что мы живем в период, когда Церковь свою задачу по распространению Евангелия, то есть благовестия, почти выполнила. Я не говорю, что выполнила, почти выполнила. И вот снятие шестой печати не только выразится в великом землетрясении, о чем говорит шестая глава книги Откровения, и которое отразится в небосводе, но и в видимом явлении Христа, сидящего на престоле, что произведет ужас в сердцах людей, не знающих Господа. Но вместе с тем, когда Церковь молится о том, чтобы Господь готовил ее ко встрече с Ним, Израиль сегодня всенародно в своих молитвах просто вопиет и говорит: когда ты придешь, Машиах? Когда ты придешь, Мессия? Но еще нет народного такого покаяния. И вот исследуя, можно сделать удивительный вывод, на мой взгляд, что период, когда будет именно происходить знамение Христа на небе, в это время произойдет покаяние всенародное Израиля. И пророк Захарий пишет об этом в 9 главе, 14 стих. Обратим внимание. «И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Это контекст вот 6 главы книги Откровения о снятии 6 печати, начиная с 12 стиха. А в 12 главе книги пророка Захарии мы читаем такие слова. «А на дом Давида, на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и не воззрят на него, на того, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадаримона в долине Мегидонской». То есть это будет всенародное покаяние. Мы молимся о покаянии нашего народа. И представить себе трудно, что 140 миллионов вдруг в один день, если бы наш народ так покаялся, что было бы? А в Израиле это произойдет. Это произойдет. К этому я хочу сказать следующее. Буквально 11 марта этого года, недалеко от стен старого, от стены плача, от храмовой горы, произошло удивительное событие в жизни израильского народа. Есть группа раввинов, ортодоксальных иудеев, которые добиваются права приходить на храмовую гору тогда, когда они захотят. Сегодня закон позволяет евреям несколько раз в году быть там и просто быть. И вот что удивительно, сегодня интернет в этом вопросе нам помогает. Есть очень много информации, именно видеоинформации о том, что часть ортодоксальных иудеев стараются быть на храмовой горе и рассказывают, где стоял храм, где стоял притвор Соломонов, где были конюшни, где было, то есть все то, что было на тот период второго храма, сегодня все уже есть визуально, и вот они ходят по храмовой горе и рассказывают экскурсантам. Со стороны арабов, палестинцев сильное противостояние, сильное противостояние. Но что удивительно, что вот именно 11 марта этого года становится началом жертвоприношения. Вдруг эта идея или мысль иудействующих раввинов пришло на сердце начать подготовку, совершать жертвоприношение. Вы найдете, если захотите, в интернете. Именно прошел, как они пишут более мягко, обряд жертвоприношения с применением предметов храмового использования. Мы с вами как-то говорили, что 70 предметов уже восстановлено для третьего храма. То есть те же подобные в размерах, в видимости, во всех формах и материалах восстановлено 70 предметов. Так вот, 11 марта часть из них была уже использована. И было именно помазание жертвенной животной, крови жертвенного животного. Но это удивительно в том плане, как сегодня пишут средства массовой информации израильские, что это была реконструизация жертвоприношения. То есть уже вводится, уже практическая часть вот этого совершается на наших с вами глазах. Братья и сестры, мы живем в последнее время. Да, тяжкое время. Но мы живем в последнее время, когда явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Мы приближаемся вот к этим событиям, связанными с восхищением Церкви и вторым пришествием Христа, в лице вот этих событий, видимых для нас сегодня. Когда это будет? Павел удивительную мысль пишет. Мы часто между собой говорим И мы не ошибаемся, мы подтверждаем словами Священного Писания, что нам не дано знать ни времена, ни времен, ни сроках. И даже Павел начинает эту мысль в 5 главе Фессалоникийцам. Да, в временах и сроках нет нужды писать к вам, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. То есть он не успокаивает церковь, а говорит, но вы-то не во тьме, вы сыны света, вы определены не на гнев, но ко спасению. То есть Церкви Христовой дано знать тайны Царства Божия. Дано знать именно по всему происходящему. Мы видим, что мы близки к этому времени. Да, мы не знаем ни дня, ни часа, но признаки, они налицо. Братья и сестры, заканчивая эти мысли, я хотел бы побудить свое собственное сердце и наше. Нам нужно возжаждать пришествия Господа. Нам нужно возжелать восхищение от земли. Не по возрасту, не по годам нашим, нет, не по тяжкому времени, а потому что приближается избавление наше. Это не официальное заявление, это слова истины, звучавшие на страницах Священного Писания, и Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо оно говорит вам обо мне, ибо вы думаете иметь жизнь вечную». Поэтому благослови нас Господь и думать, и молиться, и желать, чтобы Он скорее пришел. Аминь.